Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В сегодняшней программе принимает участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня мы с вами поговорим про космос. Вот прямо так, да, про это бесконечное, необъятное пространство, которое человеку очень хочется изучить, и ученые уже довольно немало открытий сделали. Великие люди сумели сделать ракеты, космические корабли, активно изучается Луна, Марс, разные созвездия, но по сравнению с тем, какие просторы имеет Вселенная, это, конечно, мелочь. Но эту Вселенную создал Бог. Зачем? Какой замысел Господь вкладывал, создавая бесконечные космические пространства? И также сегодня затронем тему того, как простому христианину стоит относиться к наукам, которые изучают космос. Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, в Библии довольно много есть мест, в которых упоминается о космосе. Просто значение там немножко другое. Давайте вот про эти места напомним.
Слово «космос», оно достаточно часто употребляется, особенно в Новом Завете. Ну, понятно, это на греческом языке оно было написано. Но там о космосе говорится не как о мироздании, скорее всего, а именно оно переводится словом «мир». И поэтому говорится, что Бог возлюбил мир. Или наоборот, мир во зле лежит. Вот здесь вот употребляется это слово. Если вот говорить о мироздании, то самая главная речь, мне кажется, идет именно в Ветхом Завете, когда мы открываем первую главу и читаем, что «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь идет о Вселенной речь и о космосе именно в том понимании нашем традиционном, о том космосе, куда Гагарин летал. Вот об этом идет речь, то есть о Вселенной. Но почему именно говорится о небе и земле? Потому что в те времена у многих народов вот такого понятия космоса-то не было, а именно как Вселенной. И когда имелось в виду, что все сотворил небо и земля, а действительно человек, ведь он жил вот этим прежде всего, небом и землей, и для него это было все мироздание, все творение, то есть все то, что находилось перед его глазами, он и считал это все творением Божиим. Но человек по мере своего взросления в научном смысле, больше знаний у него появляется, и эта Вселенная, это небо и земля, они начинают расширяться. Горизонты расширяются. И оказывается, мир не сводится только тому, что может охватить мой глаз, но он простирается дальше. И даже есть такие вещи, куда я вообще не могу заглянуть, лишь только могу о них предполагать и представлять эти вещи. И это тоже все является Вселенной. Вот самое главное упоминание. Ну, естественно, тот текст, который идет за этими словами, о днях творения, это тоже все относится ко Вселенной, космическому пространству. Будем помнить, что слово «космос», оно ведь как связано со словом «украшение», «красота».
То есть Господь космос как украшение создавал.
Да, я думаю, что самое главное, вот эта задача именно космоса, это для того, чтобы была красота. Но не надо забывать, что красота – это понятие, это ведь наше, человеческое, ну и божественное, конечно же. Потому что так, ну, летают там всякие штуки, ну, там, показывают там какой-нибудь Марс, нафотографировали, вроде бы кто-то скажет красиво, а на самом деле это же ведь там понятие красоты в природе-то ведь ее не существует. И даже ни цвета нет, там ни звука нет, есть различные отражения частиц, колебания волн. И только мы, сумев это как-то гармонизировать, увидели в этом либо прекрасное что-то видим, либо ужасное что-то видим. И мы видим красоту мироздания, когда, вот как там Канта все обычно приводит, выходит он, смотрит. Зрение у кого хорошее, у меня, к сожалению, уже слабенькое, но так вот очки посильнее надеть и взглянуть на звездное небо, то действительно немножко страшновато даже становится, если вот это какое это поле, темная-темная ночь и огромное количество вот этих звезд, и ты уже знаешь, что это не какие-то точки нарисованные тут вот перед тобой, а все это огромнейшее пространство. Вот эта Вселенная, вот эта вот красота вот этого космоса, она... А вот сейчас люди в самолете летают, тоже смотрят на облака, на заходы-восходы солнца. Это тоже все красота, которая поражает человеческую душу, восхищает восхищает, восторгает человека. Я думаю, что вот это вот, я бы так сказал, что Господом вложено в душу его человека понятие о красоте, которое вызывает и восторг, и восхищение, и даже некий страх перед этим всем. Достаточно для многих людей подняться в гору, посмотреть там на море, да что угодно. Вот эта красота мироздания, она поражает человеческое сердце. И эта красота, конечно же, она ведь говорит и о Создателе, потому что мы, как говорит вот апостол Павел, через видимые вещи, через творение Божие, можем представлять себе невидимое, можем представлять себе Творца. И многих людей восхищала вот эта красота мироздания и наводила на мысли, а какой же должен быть художник вот этого всего, какой должен быть Творец. Если даже мироздание у вас столь великолепно, величественно, то тем более Творец намного превосходит все свое мироздание. И вот это благоговение, какое появляется в душе человека от всего этого, конечно же, оно приближает человека к вере в Богу, к почитанию, к благочестию. Одним словом, это все побуждает в человеке веру в Бога и желание быть со своим Творцом.
Знаете, читала много разных интервью о том, как православие относится к космосу, и заметила, что многие как раз отмечают, что в Библии довольно мало написано о космосе, именно вот как о сосредоточии планет. С чем это связано? Может быть, с тем, что во время написания Библии наука вообще была не настолько развита, ну и там проблемы освоения пространства, которые у нас над головой, и вообще мало кого волновали.
Конечно же, задача другая. Библия – это голос Божий для человека, который он должен услышать. Библия – это такая школа, что ли, ну, мы и называем ведь это Словом Божьим. А какие-то научные открытия мы можем достигать сами, но от духовных каких-то вещей человеку порой добраться трудно. Немало было людей, которые строили какие-то философские, религиозные системы, стремясь вот как бы представить себе божественное, обрести какой-то смысл в жизни. И нередко вот эти рассуждения, чисто человеческие, они заводили людей в тупик. То есть создавались даже порой странные такие конструкции, достаточно нелепые. Но Библия, она недаром все отмечает, что она как бы превосходит даже человеческие фантазии. Потому что особенно Новый Завет, который открывает нам Святую Троицу, Бога как любовь. Ведь все религиозные представления говорят о Боге справедливом, всемогущем, судье. Но практически нигде ничего не говорится о Боге, а как о любви. Бог есть любовь. Это уже откровение Божие. О Христе, Сыне Божьем, который приходит в мир, это тоже откровение Божие. Поэтому вот главная задача Слова Божие – это открыть нам Христа и открыть божественную любовь. И это был нелегкий, это был длительный путь человечества, который он проходил не без падений каких-то, не без ошибок, но тем не менее мы... Человек прошел этот путь, и мы сейчас пользуемся плодами тех многих поколений людей, которые жили для нас и которые мечтали о том откровении, которое мы сейчас имеем.
Вот, кстати, про другие поколения, батюшка. Есть много теорий развития и появления нашего мира при помощи инопланетных технологий. Понятно, что теории это близко даже не христианские, но тем не менее они существуют. Как вы к этому относитесь?
Ну, насколько я знаю, это все-таки в основном из области фантастики. Потому что ничего такого необъяснимого уж прямо-таки, вот такого глобального, не существует.
А много, кстати, больше всего, мне кажется, вообще теорий есть про строительство тех самых египетских пирамид. Якобы построены они были с применением каких-то технологий, которых на тот момент развития уровня человечества быть вообще не могло. Они еще не должны были существовать, такие технологии, и вот, может быть, это даже какие-то внеземные технологии.
Строят сейчас, вот берут примитивными инструментами того времени, специалисты воспроизводят это все, выпиливают эти блоки, все технологии достаточно восстановлены, этот самый камни-то вот эти друг на дружку тоже понаставили. Проводили все эти опыты тоже, перевозили эти камни, поднимали, веревки, палки, все получается. Точно так же и пирамиды. Прекрасно выпиливаются, прекрасно все горизонтальный уровень. Это так уж, вот если посмотреть на какие-то более научные фильмы, эксперименты, все это достаточно хорошо объясняется. То есть сногсшибательного прямо ничего такого нет. Есть там некоторые загадки. Вот все у нас календарь Майя, по-моему, расхваливали, помню. Ах, какие мудрые, им там открыто было такое календарь Майя. Примитивная достаточно цивилизация, они даже колесо не знали. Представляете, не могли изобрести колесо. Ну вот были у них там календари. То есть где-то продвигались в большей степени, где-то в меньшей степени. Ну ничего такого совершенно сверхъестественного нет. А потом, даже вот если предположить, что достаточно маловероятно, что существуют какие-то другие цивилизации вне Земли, вне планеты. Я помню, одного священника спросили в свое время, как вы отнесетесь к тому-то, тому-то. Ну, это были еще 80-е годы. Народ тогда еще немножко был, скажем так, ну, как бы без обид, диковатый. Спрашивали всякие небылицы. Батюшка спросили, как вы отнесетесь, что вот там откроют, а там такая вот цивилизация. Он говорит, замечательно, ну что ж, будем им проповедовать Христа воскресшего. А как? Вот вы представляете, вот Европу, Христофор Колумб приплывает в Америку. Вот что Америку в то время открыть, что сейчас какую-то цивилизацию на Марсе, это примерно одинаково, это вещи одного порядка. Потому что для того мира, в котором жил Христофор, это всякие вот новые, что Земля там круглая, Магеллан отплывает. Представляете, какие открытия глобальные? Ну что там инопланетяне по сравнению с этим? Вообще пустяки какие-то. Ну живут там и живут какие-то еще существа. Ну и что? Господь ведь сотворил все, в том числе и эти существа, и эти существа. И даже если они прилетели сюда пирамиды строить, так ведь не без воли же Божией-то они прилетели по заданию, правильно? Они исполняли божественную миссию всего-то делов. Поэтому, мне кажется, тут совершенно никакой, ну, для христиан, по крайней мере, проблемы не существует.
Так, то есть, если поиски внеземных цивилизаций все-таки успехом увенчаются, то...
Окрестим.
Окрестим, хорошо. А давайте с другой стороны немножко посмотрим. Если Господь создал космос, но не открыл нам его, то, может быть, и не стоит его открывать? Не противоречит ли изучение космоса замыслу Божьему о нас?
Ну, изобрели телескоп, есть, существует наука, вот когда-то изобретается колесо, хомут, вот эти различные технологии. Да, вот человек строит цивилизацию, но цивилизация – это ведь не духовный рост человека. Нам кажется, что идет какой-то прогресс в жизни людей. Он идет только в техническом смысле. Делаются научные открытия, придумываются там телефоны. Поверьте, вот что сейчас сотовые телефоны, что изобретение хомута для человечества это примерно одно и то же значение имели. До 11 века не могли хомут придумать. Когда появился хомут у лошади, то сразу же произошел рывок экономического развития огромный. Научились лошадь запрягать. Представляете? Точно так же и вот с другими нашими открытиями. Не надо думать, что прямо мы живем в какую-то такую эпоху, которая вот все откроет, все объяснит. Да нет, наоборот, по сравнению с началом, концом 19-го, начало 20 века, как-то ожидание научных открытий и их успех у людях немножко поостыло все. Это вот в то время казалось, что наука откроет все, будем мертвых воскрешать, старость, смерть победим. Да, вполне серьезные ученые, люди, философы заявляли именно так, ни больше, ни меньше, что старость победим, мертвых воскресим, да, и жизнь будет у нас вечной. Это вот так вот рассуждали. Опыты ставили, некоторые померли во время этих опытов, кровь там переливали и все такое прочее. Вот, это технический прогресс. И человек, конечно же, если он им занимается, он потому что все, что человек делает, оно всегда очень двоякое. С одной стороны, это благо, а с другой стороны, оно может вылиться во зло. И поэтому наши научные открытия, они с одной стороны и благо, когда мы изучаем Вселенную, изучаем, но с другой стороны, мы эту Вселенную, этот наш мир, нашу Землю, которая оказалась очень маленькой, ставим порой на грань вообще уничтожения своими вот этими открытиями, своими делами. То есть, научно-технический прогресс, он, конечно же, должен сопровождаться нравственным состоянием человека. Но, увы, практика показывает, что, к сожалению, более нравственным, особенно без вот этой веры, без понимания, что мир творения Божие, человек не становится. И скатывается он во всякое зло и во всякие грехи очень и очень быстро. Это случиться может в любой момент с человечеством. У нас говорят, что вот мы живем в другие времена, сейчас все другие представления. Да нет, начнется война, резня, лагеря, это все в один момент может все произойти. И думать, что мы такое стабильное получили благополучное общество, я думаю, очень наивно, и правильно христианская вера, она всегда предупреждает об этом человеку. Увы, человек, к сожалению, остается немощным, против сам злу и греху своими силами противостоять не может.
Ну и в конце программы давайте позволим себе на немножко такие околокосмические, я бы сказала, темы поговорить. Есть астрономия, это такая наука, которая изучает планеты. А есть еще астрология, которая отвечает за гороскопы. Многие им, кстати, верят. Батюшка, как вы к этому относитесь?
Я вот чуть-чуть только еще хотел сказать о цели создания, ну как мне вот кажется, видится Господом Богом Вселенной. С одной стороны, это красота, украшение главное, а с другой стороны, это как раз то, что вот мы изучаем космическое пространство и видим, насколько оно необъятно и насколько усилия человеческие здесь оказываются тщетными, не хватает сил, возможностей и ресурсов, это опять же подводит к нас, ну, как бы, пониманию Бога, какое-то представление, то есть об этом, о Творце мы судим по этому необъятному, труднопонимаемому нами творению, то есть иной раз люди что-то там требует, как Бога понять, расскажите нам об этом. Да мы его с его творением-то, извините, разобраться не можем. Вот. Поэтому здесь оно немножечко, с одной стороны, смиряет человеческую вот эту гордыню, которая, к сожалению, иногда человека подводит к трагедиям. А с другой стороны, оно опять же подводит нас к мысли о величии Божьем. Что же касается астрологии, то я всегда очень скептически отношусь к различным вот таким вещам, как магия, гадания, предсказания, в том включая астрологии. Ну, скептик, вот недоверчивый я человек. И мне кажется, все предсказания, в том числе астрологические, они сводятся лишь, это тыканье пальцем, что называется, в небо, да. Вот, в буквальном переносном смысле этого слова. То есть, не больше вероятность этих предсказаний, на этот счет уже проводились исследования различные, чем простой обыватель, чем, извиняюсь, ну, чистая случайность. Вот человек предсказывает там чего-то от ветра головы своей, и шансов, что он предскажет, ровно столько же, сколько у гороскопа. Это проводились такие исследования. Потому что если бы эта штука работала, вы представляете, что бы случилось, да? Да все бы астрологи бы во всем мире были бы засекреченные люди. Стояли бы там, охрана бы там стояла, не знаю, автоматчики, бункеры бы эти люди бы работали с утра до ночи. Воровали бы этих астрологов, спецотряды забрасывали. Это предсказать какие-то... Курс рубля к доллару, это же, представляете, какие деньги. И если бы руководствоваться вот этим предсказанием астрологов, это же для власти имущих, деньги имущих, это же просто неоценимые люди. Они могут сказать, что будет, куда вкладывать, что делать, как, и все в духе. Но как-то, мне кажется, астрологами-то не очень-то интересуются. Так больше обыватели различные, которые попадают часто в какие-то трагические ситуации и не очень-то уверены в себе, люди рискованных различных профессий, но опять же на таком вот уровне. А в целом все вот эти вещи, они показали свою несостоятельность. Если бы этот механизм работал, он бы всегда работал, не приходилось бы от него отказываться. Вряд ли сейчас вот серьезные структуры, там, я не знаю, разведка какая-нибудь, там, и вот там какая-нибудь фондовая биржа пойдет к астрологам обращаться вот, с тем, что куда на понижение, на повышение, повышение ставки делать. Очень это все сомнительно. Хотя порой что-то такое пытается писать, но это не работает насколько. И поэтому я вот как скептик к этому очень отношусь с подозрением, и, по-моему, это все, ну, выросло, да, на астрономии из астрологии. Люди наблюдают. наблюдали, пытались как-то что-то сопоставить. И это всегда происходит, что люди ждут какого-то практического результата. Просто так, что за звездами-то наблюдать? От них же ведь пшеница-то расти лучше не станет. А вот как бы приспособить эту штуку, чтобы она для жизни помогала? Вот как у нас, допустим, вербочки мы домой приносим с вами на вербное воскресенье, а что потом с ними делать? Современные жители не знают. А вот жители столетней деревни назад знали, нужно скотину выгонять на поля вербами весной, чтобы их там волки не погрызли, чтобы они, чтобы их защищались они вот этими вербами. И поэтому скотину выгоняли. То есть все в хозяйстве сгодится. И вербочки сгодятся в хозяйстве человека-то, и астрология тоже, и звезды тоже сгодятся. И поэтому, мне кажется, просто пытались приспособить вот эти вот новые знания свои какие-то для практической жизни. Ну, как я думаю, что не очень-то вербочки-то они уж так берегут скотину. Точно так же примерно по этому принципу и астрология работает.
Ну что ж, отец Алексей, давайте итоги программы. Потихоньку подведем, а говорили мы сегодня, напомню, о космосе и о том, зачем Господь его создал.
Изучать ту или иную область научную, это, конечно же, дело вкусовое. Кого-то интересует очень история. А кто-то, вот у меня есть знакомый, который вот с детства интересовался наблюдением за космическими объектами. И школу такую детскую организовал, Сириус называется. У него там и телескопы всякие, и компьютеры. И со школьниками ездит в поле все это наблюдать. Поэтому это дело немножечко так вот вкуса человеческого, его интересов. Но ни один человек, наверное, не будет равнодушным, если он действительно окажется, ну, я не знаю, как вот уже говорил, где-то в горах, увидит всю эту красоту. На самолете вот он летит и видит все эти просторы, море под ним там блестит, под крылом самолета. Увидит он звездное небо, какие-то, я не знаю, солнечные затмения, представляете, какое впечатление на людей производит. И начинаешь понимать, что вот с одной стороны, ты былинка, ты песчинка во всем этом мире, огромном мироздании, а с другой стороны, ты центр этого мироздания, ты самое главное, что существует в этом мире, потому что все это Господь сотворил для тебя. Вот так вот бывает, к сожалению, случается, что вещь, которая вроде бы находится на периферии, она является центром. Вот я вот когда-то жил немножко в Нижнем Новгороде, и там центр города находится на самой окраине, так исторически сложилось. Кремль Нижегородский стоит на берегу Волги. И дальше как бы продолжать берега мешает Волге город. И поэтому город растет уже туда, в сторону от реки. То есть, с одной стороны, центр административный, там исторический, культурный. Вот он на берегу реки находится, на самом краю обрыва, последний дом, как говорится, в городе. Но с другой стороны, это самое главное, что этот город имеет. Точно так же и в этом космосе. Вроде бы столько всего-всего. И человек, вот, я не знаю, вообще величина, которая не существует даже для космоса, можно сказать, перед этим всем, всей этой громадой. С другой стороны, человек является центром этого всего. Это самое главное, самое ценное. Без человека космос, все мироздание, Вселенная теряет вообще всякий смысл. Это набор какой-то только объектов, которые туда-сюда носятся, непонятно зачем и для чего. Все обретает смысл благодаря человеку.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!